говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Как известно, Владимир Путин уже в пятый раз обратился к нации за месяц. Здравствуйте, Яков Якубович. С нами Яков Якубович, политик.
Добрый
вы
вечер.
Вы считаете тоже по пальцам, да? 1, 2, 3, 4, 5.
Да, что-то мы 5 насчитали.
Вы считаете, что это часто, это нормально, это в среднем? Почему нужно к людям обращаться?
Ну, Педро Санчес, например, в Испании выступает почти каждый день, ну, через день точно. Министр здравоохранения выступает ежедневно не с видеообращением к нации, а рассказывает про статистику, рассказывает, какие меры принимаются, основные новости про коронавирус и так далее. Ну, конечно, это не то. Министр это чуть менее интересно, но, тем не менее, лидер у них достаточно часто, причем они такие, знаете, неформально разговаривают с народом и так далее.
А смысл этих обращений, для чего он так часто говорит с людьми?
Для того, чтобы показать, что власти вместе с народом. Потому что там тоже есть свои политические течения, разногласия. Там очень сильные социалисты, там есть блок вот эти Подемос, крайне левые, радикально левые, которые недавно своего второго вице-премьера пропихнули в правительство, договориться о коалиции. Это как раз накануне коронавируса в январе было. И вот у них там политические разногласия, и особенно в Каталонии, и в тех автономных сообществах.
Нет, я понимаю, а при чем здесь обращение к нации?
Для того, чтобы показать, кто лидер, кто здесь власть.
Понятно. Хорошо, Леонид Гозман с нами на связи. Здравствуйте, Леонид. А вы считаете, вот пятый раз, может быть, шестой, но мне кажется, пятый, именно напрямую к нации, не к министрам, не к губернаторам, к нации, дорогие товарищи, я хочу к вам, соотечественники, обратиться. Это много, мало, средне, нормально, что вот скажете? И зачем эти обращения?
К вам обращаюсь я, друзья мои. Значит, вы знаете, тут невозможно быть много-мало. Но я думаю, что обращение первого лица к нации – вещь необходимая. И она востребована. Это видно, например, по тому, как вырос рейтинг Ангелы Меркель, которая постоянно выступает, все объясняет, обо всем говорит и так далее. Да? Но обращения Владимира Владимировича Путина, они ведут к обратному эффекту. Они никого не успокаивают, они только раздражают, и его рейтинг падает. Единственный из лидеров больших стран, у которых падает рейтинг, это Владимир Путин. Но так же, как мы единственная страна из G20, которая не дает денег, и он, конечно, единственный из мировых лидеров, который спрятался в бункере и ведет себя столь недостойно мужчины, как мне кажется.
Сейчас посмотрим. Вот это последнее обращение, оно было необычным. Владимир Путин философствовал, говорил о любви. Мы сегодня спросим разных людей, очень известных, которых вы уважаете. Может быть, не всех из них, но у нас целый опрос. Руководствуется ли он сам в своей практике этой философии любви, которую он проповедовал вчера в этом обращении. Давайте мы этот очень необычный фрагмент послушаем.
Из истории и мировой литературы мы знаем, что в первобытные времена стариков, больных детей, ослабевших людей просто бросали ради выживания всего племени. Наверное, тогда просто не было иного выхода. Но мы живем в 21 веке. И скажу прямо, те, кто сейчас предлагает пожертвовать людьми, оставить их на произвол судьбы, по сути, призывают вернуться к дикости и варварству. Говорят, что в древней Спарте больных, увечных детей сбрасывали со скалы Тайгет. Правда, сегодня история, эти археологи полагают, что это только легенда, миф. Но мы знаем, что общество Спарты действительно было построено на жестких порядках. Однако ей это не помогло. И в конечном счете она утратила свою государственность. Как говорится, история поучительна. Давайте вспомним и очень короткий, всего несколько страниц, но пронзительный, трогающий до слез рассказ Джека Лондона «Закон жизни». В нем речь идет о том, что племя бросало своих стариков, ставших обузой. Дети давали им немного еды и уходили, оставляя родителей на съедение диким зверям, оставляя их умирать. А старик, отец, оставшийся в одиночестве, у костра до конца верил и надеялся, что сыновья вернутся за ним. Вы можете хоть на миг представить, что можно поступить с нашими родителями, с нашими бабушками и дедушками так, как в этом рассказе? Никогда в это не поверю. Это не наш генетический код. философия любви к человеку помогла нам выстоять на протяжении веков. И сегодня от нашей с вами ответственности зависит судьба ближних, судьба других людей. Вновь повторю. Для нас сейчас главное – это люди, их жизнь.
Вот главное – люди, жизнь, философия любви. Вообще, Яков, как вы поняли, к чему это все? Я понимаю это так, что Владимир Путин обрушился, в общем, таким не банальным способом на тех, кто призывает эти карантинные меры ослабить, и перевернул дело так, что все, кто хочет их ослабить, они охотятся за жизнью наших стариков, и детей, подвергают их опасности. Да. В то время, как получается, если ретранслировать, вот, например, вот эту логику на других президентов, например, Трампа, который тоже говорит о том, что пора бы думать о выходе из этого карантина, то это значит, он хочет смерти своим старикам. Вот так вот я понимаю.
Но я форму, если говорить о форме, да, то, конечно, форма, на мой взгляд, выбрана достаточно удачно, потому что вы обратили внимание, у него руки были на столе, а не под столом, как это было в предыдущих обращениях. Он, взгляд был направлен ровно в камеру для того, чтобы иметь зрительный контакт фактически. Не где-то там, не куда-то наверх, как в видеоконференции, а здесь он обращается
напрямую. Не разваливался напрямую.
Не разваливался. Он сидел с открытым лицом. И если бы я не знал Владимира Путина, я бы действительно назвал бы этого человека отцом нации. То есть я предполагаю, что, конечно, главная задача его вчерашнего выступления была дать посыл гражданам о том, что необходимо соблюдать, собственно говоря, меры, что выходить из карантина рано. Это достаточно, это было ожидаемо. Все ожидали это продление после праздников. Более того, много говорили о том, что карантинные меры или самоизоляцию, у нас принято говорить, продлят до конца мая. Ну, на сегодня эта дата 11 мая определена. Значит, я думаю, что действительно люди на пределе. Действительно, люди на майские праздники, у них рефлекторно, они привыкли ездить на шашлыки, на слеты, в лес, рыбалки. Я сам там со своими институтскими товарищами каждый год езжу на майские праздники, а потом еду к маме помогать, извините, сажать картошку. И люди, так же, как и на Новый год, это семейный праздник. Здесь для них тоже ритуальный праздник майский, и они должны ехать. И понятное дело, что очень большие риски того, что они просто передадут друг другу этот вирус. Поэтому нужно их было убедить всеми возможными способами сидеть. Ну, если не сидеть дома, то, по крайней мере, он же, помните, там что сказал? Он говорит, не надо, выезжайте на дачу, поезжайте, пожалуйста, проводите время в кругу семьи. Да. Жарьте шашлык, кушайте мясо.
Но он же этим не ограничился. Вы поймите, вот о чем я спрашиваю. Он не ограничился этим, что берегите стариков. Он говорит о том, что вы хотите их. Он же очень жестко это формулирует, что мы же, как будто бы кто-то сомневается в этом. Мы любим своих стариков. У нас вот философия любви. У нас много религий, которые вот такие человеколюбивые. Вся политика наша состоит из любви к человеку. А вы... То есть, тут нет никакого противопоставления, вы не чувствуете. А вы те, кто хочет вот каких-то послаблений, вы хотите их убить.
Если слушать ушами простого человека, рядового гражданина, который включил телевизор и, в общем, далек от политики.
Ему должно быть стыдно очень этому рядовому человеку, что вот он такой убийца.
Да нет, почему? Я не услышал что-то такого прямо, что нет. Вот вы убийцы. Он такого же не говорил. Он говорил, наоборот, он улыбался, он обращался, он был такой, знаете, носитель слова, носитель русской культуры.
Но он с улыбкой вам говорит, что если вы, понимаете ли, за послабление, значит, вы хотите убить своего старика. Он же вам это сказал прямо вот в лоб.
Ну, видите как, а я вот не услышал.
Не услышал. Спросим Леонида Гозмана. Леонид, что вы услышали во всем этом, во всех этих пересказах классических произведений?
Во-первых, я услышал, что Владимир Владимирович Путин прочел, наконец, Джека Лондона. Некоторые делают это раньше, некоторые это делают в солидном возрасте. Вот он, очевидно, прочел его только сейчас. Потому что такая эмоциональная реакция, она, в общем, говорит о том, что вот впервые с этим познакомился, мне так кажется. Вот. Но это на самом деле все ерунда. А важно другое. Я в этом обращении услышал не такой тонкий расчет, о котором вы говорите, да, а я увидел в этом, распад личностный. Я увидел в этом деменция, наверное, неправильно сказать, но, в общем, все движение туда. По следующим причинам. Во-первых, посмотрите, вот он говорит, гуманизм, там, то все, врачи, вот старики, ля-ля-то-поля. Вот возникает вопрос, подожди, мужик, ты кем работаешь? Ты кем работаешь-то? Ах, ты президентом работаешь? То есть, у тебя вот все эти рычаги, у тебя, чтобы им помочь, чтобы их спасти, чтобы все это сделать. А хрен ты тут нам про Джек Лондон рассказываешь? Может, ты сделаешь чего-то? Может, ты скажешь, как, кстати, говорят все западные лидеры, значит так, я сделал вот это. А это значит то-то, то-то, то-то. Второе, почему, мне кажется, это какое-то движение куда-то к распаду, к инволюции. Я бы хотел ошибиться, потому что мне очень страшно представить себе, что во главе ядерной державы стоит вот человек с такого рода проблемами. Мне бы не хотелось этого. Так вот, второе. Он обращается к кому? Ну, ко мне, допустим, да, ко мне, к вам, к тетке, у которой я помидоры покупаю на рынке, я с ней говорил после его обращения вчера. Значит, он нас хочет успокоить, да? Он нам хочет сообщить что-то приятное. Значит так, то, что нас волнует, об этом он вообще слова не сказал. Потому что вот помощь людям волнует, между прочим, не только тех, кому есть будет нечего. А она волнует и тех, кому ей будет чего есть, потому что они не хотят, чтобы рядом были голодные. Не хотят по соображениям гуманным, по соображениям прагматическим, чтобы вообще не было грабежей и всего прочего. Окей, он про это не сказал вообще ни слова. Вот совсем ни слова. Вот та тетка с помидорами. Она помогает людям. У нее стоят пакеты с бесплатной едой. И написано, что если вы в этом действительно нуждаетесь, возьмите, пожалуйста, и дай вам Бог здоровья. Вот. Понимаете? Вот люди друг другу помогают, а он не помогает. Это лицемерие на самом деле. Чего ты про врачей-то печалишься? Ты, может, им праздником сделал. Ты, может, им даже защитные костюмы. Это будет важно. Вот. Второе, что меня пугает. Вот он, значит, вот смотрите. Вот он к нам обращается. Да? Значит, то, чего мы ждали, он не сказал. Зато он нас порадовал. Он сказал, значит так, ребята, не волнуйтесь, салют 9 мая будет. И самолеты с вертолетами будут в воздухе летать. А тот главный парад тоже, ребят, не волнуйтесь, мы его обязательно проведем. Вот покажите мне человека, одного, неважно, где вы его найдете, на Уралвагонзаводе, в Тьму-Таракане, в Москве, в Московском университете, в Сколково, среди олигархов. Любого человека, одного покажите мне, который, услышав, что у нас будет салют и обязательно хоть отложен, но парад, что он в этот день уснул спокойно. Знаете, вот это то, что его действительно волновало, и президент его успокоил. Это что означает? Что он совершенно не понимает, что в стране происходит. Он совсем не понимает, что людей волнует, понимаете? Он живет в каком-то абсолютно искусственном мире, совершенно искусственном мире, в котором вот какие-то другие приоритеты. Он, наверное, не понимает, насколько в каком тяжелом положении находятся миллионы людей сейчас. Как они боятся смотреть на то, что будет, но если не завтра, так через неделю. Да? Он, по-видимому, все этого просто не понимает. И вот мне кажется, вот это выступление, это скорее такая манифестация жуткой совершенно и пугающей меня, как гражданина страны, неадекватности.
Спасибо, Леонид. Я по поводу салюта, вот что, не знаю, Яков, согласитесь вы со мной или нет, я думаю, здесь есть одна очень ущербная заложенная вот история, будущее. Вот представьте себе, вам объявляют, что на улице салют. Ну, как удержать этих детей, которые, ну, хотят посмотреть это дома? Да, это как всем... вы представляете себе патрули, которые будут ходить и штрафовать вас за то, что вы захотели посмотреть нет. патриотический салют к 75-летию Победы? Я... Что это такое?
Я предполагаю, что, конечно, никто не будет никого штрафовать.
Хуже и народ, всего, конечно, высыплет смотреть,
высыплет,
как
конечно,
обычно.
Но будет всего сложнее тем, у кого нет балкона. Потому что у тех, у кого есть балкон, вот у меня, например, есть балкон, я живу на 12 этаже. У меня прекрасный вид на, наверное, четверть Москвы. И у меня почти, ну не все, конечно, но много салютов видно. Я не пойду вниз, я не буду рисковать, не ставить других под риск. Я посмотрю с балкона.
Но
наверное, есть многие люди... так и сделают. Но, да. Будут и те, кто выйдет. Да. Но я уверен, что места, например, в Москве, и в Тверском районе, и в любом другом городе России хватит вполне для того, чтобы рассредоточиться.
Я не знаю, я не очень согласна, потому что я была однажды на Воробьевых горах, там, где хорошо его
это
видно,
другое, да.
И это было настолько плотно.
Я каждый год там бываю, на Воробьевых горах,
знаете,
это наша институтская традиция.
Да, да, и вот эту традицию могут соблюсти люди, поди их разгони.
Нет, не будут, это точно совершенно, если люди сознательно
хорошо,
точно, то не пойдут.
Бог с ним, салютом, мы все, уважаемые слушатели, зрители, пожалуйста, запаситесь к масками. Яков пригласил вас на свой балкон, и можно к нему прийти.
Только.
Да, виртуально. Итак, мы сегодня провели опрос, вот 5 человек участвовали в этом опросе, те, кто слушает нас только по радио и не видит их, это Любовь Соболь, это первым выступает там в этом опросе Сергей Марков, вторая Любовь Соболь, третий Дмитрий Гудков, Александр Рар и Виктор Шендерович. Вот вы сейчас узнаете, о чем спрашивала их наша корреспондент Анна Хламова в связи с обращением Владимира Путина.
28 апреля Владимир Путин в очередной раз обратился к нации. Он заявил, что для нас сейчас главное – это люди, их жизнь, и призвал россиян исповедовать философию любви. Руководствуется ли он сам этим принципом? Об этом наш опрос.
Я уверен, что Владимир Путин исповедует философию, что главное – это люди. На протяжении практически всего времени его работы, именно поэтому, между прочим, так его любят люди в России. Мне кажется, это, естественно, общегуманистические принципы требуют главного от лидера, чтобы людям было хорошо.
Я знаю, что у Путина, конечно, красивая риторика, но его действия говорят всегда об обратном. И в этот кризис, и серьезнейшую там эпидемию, и пандемию коронавируса мы увидели прекрасно, как государство и Владимир Путин относятся к людям. Люди не получают должной поддержки со стороны государства. Я молчу уже про психологическую, какую-то моральную поддержку, которая действительно очень важна.
Мне кажется, что в начале своего правления он пытался быть таким президентом для всех россиян, то после 2012 года, после всех этих протестов, он, видимо, для себя решил, что есть его такая электоральная база, есть круг близких друзей, вот это те люди, с кем он считается, ну, в какой-то степени, и кому он помогает, а есть все остальные недовольные, вот с такими людьми нужно разговаривать на языке полицейских дубинок. Наверное, каких-то людей он любит, просто этот круг людей очень ограниченный.
Я думаю, что Путин фактически делает то, что делают и западные лидеры. Они призывают сейчас громко к тому, что нужно сохранять жизнь. Чья жизнь имеется в виду? Конечно, старого поколения, потому что люди сегодня не умирают в 60 лет, они живут достаточно долго, в том числе теперь в России. Это важный электорат, это люди, которые действительно жизнь должны сохранить, их жизнь должна сохраниться.
Эту мантру о том, что жизнь людей самое главное, он повторяет 20 лет. Мы помним, как он, как своими руками, руками федералов были убиты заложники в Норд-Осте. Мы помним, как он поступил с детьми Беслана для того, чтобы не пустить в политическое поле Масхадова. И каждый раз каждому убийству предшествовало... Это мантра о том, что интересы людей, жизни людей – это самое главное. Кровопролитие на Донбассе тоже началось с защиты прав русскоязычных граждан. Причем до того, как мы пришли их защищать, ни один из них не погиб. Ясно, что человеческие жизни – это последнее, что вообще волнует Владимира Путина. Во всех случаях волновало его сохранение власти, недопущение политической угрозы своего режима.
8-800-222-12, телефон прямого эфира, по которому мы просим вас присоединяться к нашему разговору. И спрошу Якова, вот эта формула, главная для нас, это люди, которые он вчера произнес, в применении к этой конкретной эпидемии. Она работает? Вы верите, что да, они руководствуются, он руководствуется только этим принципом. Главное, люди, главное, сберечь.
Ну, он руководствуется, конечно, цифрами, скорее всего, и теми показателями, теми предложениями, которые ему приносят. Ну, а те, кто формирует эти показатели, формирует эти цифры, конечно, они, ну, на мой взгляд, по крайней мере, я вижу это по действиям власти, они все-таки руководствуются. И можно сколько угодно говорить про то, что мы действительно, Леонид совершенно верно отметил, что мы чуть ли, наверное, последний уже в G20, кто не в реальной форме не оказал меры поддержки.
Знаете, мне вот я недавно там анализировал, 9 стран у меня было в круге анализа. Значит, практически все выплатили какие-то деньги тем, кто потерял работу, тем, кто, ну, понятно, что там заявительная форма, там не весь, не всем подряд. Я вообще против вот этого вертолетного раскидывания. То есть я, например, я не понимаю, куда мне деть 25 тысяч. Там то, что выступили наши независимые депутаты. Ну, скорее всего, я бы их пустил там на какую-то благотворительность, а если бы, ну, а может быть и не пустил, а может быть положил бы на депозит на черный день. Но это в любом случае как бы
нет,
помощь.
Так, так неправильно говорить, я не понимаю, куда бы их дел. В смысле, они вам сейчас остро не нужны.
И я не думаю, что эти деньги бы заработали. И таких, таких как я, наверное, достаточно много. Но есть, конечно, люди, которым нужна поддержка.
Которому
и сейчас
не 12 тысяч.
Конечно, не 12, не МРОТ. И даже те кредиты беспроцентные, которые дают сейчас малому среднему бизнесу на зарплату, это тоже ситуацию не спасает. Ну что такое 24 минус там? Ну мы считали там налоги, социальные, страховые взносы. Все это практически ничего, уходит до мизера. При том, что, например, итальянцы, когда вот я там общался с знакомыми в Италии, они говорят о том, что, боже, какие 600 евро, которые нам выплатили? Это же вообще смешно. Что такое 600 евро? Это же не проживешь там никак неделю максимум. При том, что, в общем-то, цены на продукты, на жилье у них соизмеримы с нами.
Страна,
с нашими,
считается,
конечно. Конечно. Поэтому то, что нам какие-то действительно нашим гражданам, те, которые действительно нужна поддержка, нужна помощь, вот эти выплаты до сих пор не поступили, либо поступили, но в каком-то совершенно диком виде. И, по-моему, сегодня вот было сообщение, лишь 2% предприятий туриндустрии, это тот самый малый бизнес пострадавший, получили вот те меры поддержки, которые обещаны были. Но это, конечно, недопустимо, это понятно. Так вот, формула «люди главное». Значит, есть люди с экономической точки зрения, я имею в виду не цинично, с точки зрения экономического вклада в экономику страны, а с точки зрения их благосостояния. И есть люди с точки зрения передачи и распространения эпидемии, передачи коронавируса. Так вот, я думаю, что как раз первая, точнее не первая, а вот эта история с эпидемией, она сейчас важнее. Почему вот эти все были, была такая странная форма применена? Он действительно был похож больше на человека, который, на президента, который президент России, Путина, который обращался к нации перед Новым годом. На новогоднее выступление было похоже, согласитесь. Ну, были, по крайней мере, нотки такие, знаете, а вот я вот так вам скажу. Вот эдак, а вот Джек Лондон, ну то есть в гостях у сказки. И для чего это было сделано? Для одной простой цели – удержать людей от действий, которые за которыми последует передача вируса и распространение эпидемии. А сейчас действительно самый важный момент, когда уже очень многие являются носителями, в том числе бессимптомными носителями этой заразы, и могут действительно из-за неосторожных действий передать друг другу. И то, как будут проведены эти 12 дней, во многом зависит от того, как дальше будут разворачиваться события, насколько мы быстро выйдем из самоизоляции, и какие будут шаги, насколько они будут свободными для нас, либерализованными, будем так говорить, и насколько мы быстро начнем, наконец, жить нормальной жизнью. И ровно для этого такая краткосрочная, тактическая цель, в моем понимании, была и поставлена в этом выступлении. Угу. Просто уговорить, ребята, сидите, хорошо, езжайте на шашлыки, никто вас не держит, мы будем стараться, так сказать, с пониманием к этому относиться. Но, пожалуйста, друг к другу не шастайте в гости, водку всем поселкам не пейте и обниматься там, целоваться под гармонь. Сидите спокойно.
Нет, но это же самоочевидные вещи. И когда вам говорят, что убивать нехорошо, нет, ну, самоочевидные вещи, что нехорошо убивать стариков и детей, угу. Как вот он вам это все пытается, что мы не такие.
Да.
Ну, конечно же, не такие. То есть зачем вам это нужно вот объяснить на этих примерах? Не очень, мне, например, не очень понятно, если вы и так не такие, вы это понимаете. Леонид, вы считаете, вот эта вот философия, которую он, философия любви, которая была объявлена и продекларирована, и от того, что все, что они сейчас делают, это ради людей и ради жизни. Вот вы все-таки чувствуете вот в том, что они делают, или то, что они хотя бы озвучивают, еще не сделав, там, все время что-то декларируют какие-то намерения, это действительно ради человека живого?
К сожалению, нет. К сожалению, нет. Мне бы хотелось, чтобы это было, понимаете? Когда это вот грянула, эта вся история, да? То есть, честно говоря, надеялся на то, что у нас будет какой-то такой ну, какое-то водяное перемирие, понимаете, в этой ситуации. Ну, действительно же опасность, да. Ну, что, вот уже, так сказать, рядом снаряды падают, да. У меня вот есть уже знакомые, которые в больнице, которые в тяжелом состоянии там и так далее. Ну, серьезно, серьезная история, это непридуманная история. Ну, вот, но это уже не случилось, понимаете. Это же не случилось. Да, если бы они хотели этого перемирия, если бы они хотели для людей... Ну, смотрите, ну, какая есть простая вещь, которая обезоружила бы сразу там половину оппозиционеров, ну, там, морально, да? Ну, отпусти ты политических заключенных. Ну, отпусти ты их. Скажи, что, ребят, ну, ладно, потом доспорим. Ну, не время нам сейчас вот друг друга-то поливать, понимаете? Ну, не время, давайте выживем сначала, да? Нормальное было бы дело. И половина тех, кто сегодня выступает против власти, да, у них бы... Ну, привет, ну а что тут скажешь, что вроде он себя везет по-человечески. Ну что, ну давайте, давайте и вправду вместе, да? А так это получается лицемерие, Лен. Это лицемерие, потому что, понимаете, вот говорить, учреждать день скорой помощи, или как там этот светлый праздник у нас теперь будет называться, да? Учреждать день скорой помощи, когда по всем сайтам, по всем источником, значит, что происходит с врачами. В общем, на самом деле, кошмар у врачей, да? Вот. И что? А ты что-нибудь сделал? Нет, ты ни черта не сделал, да? Я не вижу, что это для людей. Абсолютно. Более того, понимаете, в чем дело? Ведь вот те, что, то, что люди там устали, недовольны там и так далее, да? Ну, те, у кого есть нечего, те понятно, у них понятна ситуация. Но вот кому, у кого нет этих проблем, да? Они все равно недовольны. Знаете, вот великий австрийский психотерапевт Виктор Франкл сказал, страшны не страдания, страшны бессмысленные страдания. Знаете, на самом деле людям ни черта не объяснили. Ни черта не объяснили. Он должен выступать, Путин, да, и его министр здравоохранения вообще должен быть каждый день в эфире, там, не знаю, с 8 до 9, оттуда не вылезая, да, все объясняя. Он должен объяснить, насколько это опасно. Он должен сказать не просто какие-то общие слова, говорить, держите дистанцию. А почему надо держать дистанцию? Ну, вот ты скажи, что вот эта вот дрянь, она вот вылетает, летит вот столько, да, там еще чего-то. Если ты дотронулся, у тебя одна эта молекула на тебя села, ты уже заболел. Ну, если что-нибудь вот такое надо объяснять, вот, чтобы люди поняли смысл происходящего. Знаете, даже животные, когда их лечат, да, они многие соглашаются на то, чтобы им делали больно, потому что, по-видимому, у них вот в их сознании есть понимание того, что это необходимая вещь. Да? Даже у животных. А у человека тем более это есть. Люди вообще разумные. Но они же относятся к людям свысока. Они же относятся к людям с презрением. Понимаете? Ну, кроме того, конечно, они же не хотят отвечать вообще ни за что. Слушайте, они сейчас говорят, вот люди расслабились, стали выходить на улицу, из-за этого вот опять пошел рост вот этой самой заболеваемости. Ребята, а вы не помните, чего вы устроили в метро? Когда люди по 40 минут стояли, прижавшись друг к другу. Вы про это как-то вообще забыли, да? Это не считается, а это вы устроили. Это устроили вы. Это устроили не безответственные граждане, которые, значит, пошли, там, парень с девочкой пошел целоваться, да? Вот, нет, нет, нет. Это устроило начальство, высшее начальство страны, понимаете? Вот. Они людей презирают на самом деле, понимаете? Они людей презирают, и они в глубине души, я убежден, во-первых, убежден, что им на людей наплевать. Вот абсолютно наплевать, и Виктор Шендерович совершенно прав, когда он говорил, что мы вообще все это уже видели и в Беслане, и в Нордосте, и так далее, да? Им, конечно, наплевать на людей, но, кроме этого, они, видимо, считают, что людей можно держать, так сказать, в рамках только силой. Вы посмотрите, что происходит. Они говорят, у них нет денег раздавать людям, да, я-то думаю, что надо раздавать всем, и вот я совершенно правильно сказал, ну, ему не нужно, он отдаст на благотворительность, я тоже отдам на благотворительность, если мне придет, да, вот, кто-то не отдаст, кубышку спрячет, да и бог с ним, главное, чтобы голодных не было, так вот, они говорят, денег нет, раздавать не можем, тра-та-та, а повышать зарплату этим самым так называемым правоохранительным органам, это на это деньги есть, а закупать какие-то там гранаты для Росгвардии, ребята, а вам на кой дьявол гранаты? Вы что, вообще совсем задурели? Вы с кем воевать собираетесь? Вы с кем собираетесь воевать силами Росгвардии? На самом деле, понятно, с кем? С людьми. Вот. Поэтому нет, я не верю в это. Для меня это эманация лицемерия и неадекватности. Знаете, меня возмутило выступление и огорчило выступление президента не тем, что он меня разочаровал. Я, мол, ждал, что он сейчас начнет деньги давать, а он не дает. Я не ждал ничего от него, да, но оно меня возмутило лицемерием и крайне огорчило предельной неадекватностью.
Спасибо. И с нами на связи Игорь из города Красногорск. Игорь, здравствуйте.
Добрый день.
Говорите.
Ну вот в контексте того, как относиться к помощи власти, я считаю, что сегодня власть просто дает понять, что малый бизнес, предприниматели, я хочу на этом акцент сделать, стране просто не нужны. Пусть они вымирают. Они не голосуют как надо. Они бывают за границей и видят разницу между загнивающим Западом и в кавычках стоящей с колен России. И вот этот чуждый родине класс, такой непатриотичный, неправильный, пусть исчезает и идет на завод или в Росгвардию служить. Мне кажется, важно понять эту линию властей.
Какую любовь вы почувствовали? Игорь, спасибо вам. Мы приглашаем участвовать в нашем разговоре по номеру 8-800-200-22-12. А мы сегодня в Твиттере, в своем, на своей страничке проводили опрос. Естественно, раз Владимир Путин заговорил о философии любви, ну, конечно, интересно было узнать, кого сам-то он любит. И мы дали 4 варианта ответов. Вот посмотрите, пожалуйста, цифры и эти варианты. Итак, первый вариант – это народ. Первый – народ. Второй – жена, дети, жена или дети. Жена, если есть, и дети. И третий – никого. И четвертый – другое. Либо другого, либо другую, либо других, что-то другое. И вы видите, что по 5% досталось народу и семье. И 77, почти 78% получил мистер «никого». И другое, что-то другое у него может быть на душе, что-то любимое, 12%. Я думаю, что в эти 12%, ну, наверное, вошли собаки, потому что у нас нет возможности, пятого пункта у нас нет возможности, но я потом сообразила, что если бы мы поставили собаку, она бы много взяла. Это, ну, вы разве сомневаетесь, что...
Я отношусь к этому опросу настолько же серьезно, как относится к нему Леонид Гозман.
Ну, кстати, наоборот. А если бы вам предложили обвести первое, второе, третье, не стали бы даже участвовать?
Ну, потому что понятно, что, во-первых, аудитория «Радио
Свобода». Понятно, конечно. Нет, аудитория очень разная. Она такая очень разная. Бывает так, ругают за эти опросы.
А во-вторых, ну, слушайте, ну, чужая душа потемки, мы же видим только образ, а реального человека мы не знаем. Мы видим его в действиях, мы видим его в образе. И этот образ, понимаете, вот я почему говорю, в гостях у сказки. Ну, как можно к этому вот относиться как к серьезному какому-то событию? Я абсолютно согласен с Леонидом. Власти, не знаю, в лице... конечно, лучше в лице президента, потому что это лицо, которому больше всего доверяют. Ну, наверное. Когда им объясняют, что происходит в стране. Ну, вот... Вот честно, я очень много слышу сомнений по поводу 0,93% показателя по летальности. Ну вот вы верите в этот показатель? Я бы и рад бы поверить. Мне было бы очень радостно бы знать о том, что мы действительно эффективно справляемся с этой эпидемией, что у нас нету стольких жертв, как это происходит в Южной Европе и так далее, благодаря вот своевременному карантину, что мы были готовы раньше Европы. Но неправдоподобна эта цифра. Тем более, что я понимаю и знаю конкретные, ну не то, что знаю, слышал о случаях. Я очень не хочу сейчас подпасть вот под этот закон о фейковых новостях, но тем не менее мне рассказывали люди, с которыми я общаюсь, я много с кем работаю, общаюсь. Они рассказывали, что реальная ситуация, это было не в Москве, это было в другом регионе, когда приехали к пожилому мужчине, там 90 с небольшим, и спросили, значит, ну не спросили, у него была температура, сделали анализ, ну там какие-то анализы минимальные, и поставили диагноз двусторонней пневмонии. А когда родственники спросили, может быть, вы сделаете тест, то ответ был: нет, тесты мы делать не будем, вы нам испортите статистику. Вы понимаете, обвинять этого врача, который так сказал, вы нам испортите статистику, у меня язык не поворачивается. И врачи сейчас находятся в ситуации просто патовой.
А потому что, во-первых, неизвестно, какая статистика им нужна. Я, например, понять не могу. Им нужно побольше или поменьше? Я не знаю.
Теперь, есть еще цифры, которые, например, Министерство...
Потому что чем выше цифры плохие, тем больше возможности держать людей дома и оправдывать этот карантин. карантин обосновывает?
Министерио де санитат дает каждый, это Министерство здравоохранения Испании, например, дает каждый день показатели по количеству людей, находящихся на отделениях реанимации интенсивной терапии. Почему этот показатель важен? Потому что, честно говоря, из этих отделений выходят очень немногие. Это тяжелое либо критическое, там, среднетяжелое состояние. И по этим показателям, то есть если у нас смертность такая, а показатели по ОРИТ, по находящимся в ОРИТ огромные, то, честно говоря, ну, не могут быть маленькие показатели при больших этих. Значит, эти показатели почему-то не демонстрируются. Сегодня или вчера Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора, сказала, что есть три критерия, ну, они будут руководствоваться тремя критериями для того, чтобы прописывать план выхода из карантина. Это не оснащенность, а количество, абсолютный показатель, коек, свободных коек для больных коронавирусом. Второй показатель – это снижение темпов, ну, то есть, грубо говоря, вот уход вот из этого плата. И третий показатель, я сейчас вот не вспомню, честно говоря, но в любом случае они правильные показатели. Я бы туда еще добавил там какие-то по возрастным группам, по состоянию, по находящимся дома в режиме самоизоляции больных, не больных, а зараженных вирусом, и не зараженных, количество переболевших. Все эти показатели нужны. Но где они? Почему нам власти не демонстрируют эти цифры? В отсутствии этой информации, в отсутствии понимания, что на самом деле происходит. У людей начинают рождаться домыслы, слухи. Люди ничего не понимают. А раз они не понимают, то они не будут серьезно относиться к этой всей истории. И многие ставят под сомнение, и многие хотят либо переболеть уже, и, соответственно, чтобы у них была возможность свободно ходить по улицам, передвигаться, либо у людей вообще сомнения в том, что, ну, так называемые ковид-диссиденты, что вообще этот вирус есть, и что на самом деле власти придумали это для того, чтобы собрать во всех информацию.
Ну да, и цифровой устроить террор. Да. И Игорь из Новороссийска, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хотел бы вернуться к вопросу касательно любви президента к народу. Для этого, я думаю, достаточно вспомнить, как он ответил на вопрос ведущего Ларри Кинга по поводу подводной лодки «Курск». Когда его спросил Ларри Кинг, что произошло с вашей подводной лодкой, он ответил, она утонула. И интонация, и выражение лица... Дополнение к этому циничному ответу все прекрасно показывает. Поэтому я абсолютно согласен с Леонидом Гузманом, что все эти прекраснодушные разговоры о любви не более чем лицемерие.
Спасибо. Я вот Леонида спросила, вот эта цифра 78%, когда нам говорят никого, ну никого, вот я бы тоже, наверное, так, ну, может быть, я была бы не права, но никого. Вот она показательна для какой-то особенной аудитории, или если бы вот так, ну, массовый провели опрос профессиональный, то она была бы очень высока, очень близка к этому никого. То есть этот никого был бы первым, по вашим ощущениям.
По моим ощущениям, к нему стали резко хуже относиться за последнее время. Вот падение началось в момент пенсионной реформы, причем не столько из-за самой пенсионной реформы, из-за повышения пенсионного возраста, сколько из-за того, как Владимир Владимирович себя повел. Вот, из-за того, что вот он не вышел, не взял на себя удар, не взял на себя ответственность, там, не вышел к людям, а сидел там где-то под шлангом, понимаете, спрятавшись, а потом только появился, сказал, поймите правильно. Ну, поняли правильно, да? Вот. И вот вчерашнее вот выступление, вот эта тетенька с помидорами, которую я уже дважды упоминал, которая замечательный человек, вот мне кажется, сколько они на свои деньги кормят голодных сейчас. Вот, ну, прям предоставляют эту возможность. Вот, а они, как понимаете, не олигархи. Ну, киоск, господи, овощной киоск. Вот, я ее спросил вчера вечером, ну, как ты слышала Путина-то, чего скажешь? Она говорит, о, говорит, как я не люблю, когда женщины матерятся. Но знаешь, говорит, ну, а дальше пошел мат. Вот, вот она совсем такая, как бы, ну... Женщина не сильно образованная, естественно, да, это совсем не высшие классы. Вот это как раз вот и есть его электорат. Мне кажется, он потерял очень много, он потерял уважение людей. Вот, а его власть стояла на уважении людей. Он же президент не потому, что его выбрали. Его выбрали, потому что он президент. Вот, а уважение было очень важным фактором. Мне кажется, он его очень сильно растерял. Ну, кроме того, он, конечно, я уверен, тут у меня нет никакой инсайдерской информации, но мне так кажется, что он растерял уважение элит очень сильно, потому что командир должен быть впереди на лихом коне в авторитарной системе. А если командир спрятался в бункер, то эти коррупции оставляют за собой неприятный запах. Вот. И еще, если можно, реплика Якову. Яков, вы говорите, мы не знаем человека, мы там видим только образ и так далее. А меня не интересует человек, честно говоря. Меня не интересует человек. Он президент моей страны. Там, опять же, у меня вопросы к тому, как он избрался. Но реально он первое лицо моей страны. По его приказу движутся танки, по его приказу идут там финансы и все прочее. Да? Все происходит по его приказу. Поэтому меня он как человек значительно в меньшей степени интересует. Меня интересуют его действия. Да? И он обязан. У него работа есть. Понимаете, работа. Да? Вот у Лены своя работа. У него своя работа. Да? Вот. И он эту работу не выполняет.
Нет, ну, Леонид, просто Яков отвечал всего лишь на нашу... Это мы спросили его, что он думает о нем как о человеке. Он вовсе не виноват, что мы так поставили вопрос. Конечно. Он говорит, а я не знаю, кого он любит.
Понимаете, любовь...
Это наш вопрос,
это чувство, которое свойственно человеку.
Да, и как... Вот мы спросили, как вам кажется? Вот, например, нашим читателям кажется так. Яков не будет гадать, кого он любит, кого-то и все. То есть, собственно говоря, ответ был об этом. И вы знаете, что касается цифр. Нет, во-первых, Леонид, я хочу вам одну вещь сказать, может быть, вы еще не знаете. Издание «Проект» опубликовало сегодня такую информацию о том, что очень недовольны в Кремле тем, что рейтинг, не то что рейтинг Собянина, нет, не рейтинг, что он стал заметным и что его больше упоминают. То есть сейчас включилось на фоне такой, казалось бы, трагедии. Вот эта история, принц посмотрел на меня 2 раза и передал мне 3 привета. То есть появилась ревность, что, посмотрите, 300, подсчитали они там количество какое-то аналитическое упоминание Собянина больше, чем у Путина, и он больше действовал в то время, как Путин не действовал, и вообще не пора ли его там немножко пригасить. Вот что беспокоит-то. И я не удивляюсь, что беспокоит.
А ты больше в бункере сиди.
Да, да, да.
Тогда
да.
Будет еще лучше. Да. А Яков, нет, я же на Якова не нападаю. Слушай, что вы защищаете? Я же не нападал. Я просто говорю, что есть, понимаете, вот это вот... я скептически отношусь к опросу этому, честно говоря. И полностью с Яковом согласен. Это не говорит вообще ни о чем. Другое дело, что профессиональный опрос тоже показал бы что-нибудь такое же. Наверняка. Потому что вот к нему уважение потеряно, от него ничего не жду и так далее. Уже ведь очень давно, Лен, очень давно. Вот он раз в год выступает с этими пресс-конференциями, да, и раз в год он общается с народом напрямую, когда из города Тараканска ему рассказывают про прорвавшуюся трубку.
Да. Да?
Так вот, значит, когда меня еще звали на телевизор, уже давно зовут, естественно, да, вот. Меня звали на телевизор, по-моему, один из последних случаев, когда меня позвали обсуждать какую-то вот из этих ситуаций, да. И они там все, понимаете, исходят просто на что-то, какой восторг, как замечательно. Алло.
Слушаем, отлично, Лен? Отлично слышим, конечно.
Они там все исходят на восторг, какой прекрасный президент, как он сказал. Я говорю, ребят, а я вот ехал сейчас в электричке, пока он выступал. Вот он выступает, а я в электричке, да? И я по гаджету, по телефону смотрел, ну, потому что я же еду обсуждать его, но я же должен посмотреть, да? Вот. А я, знаете, что сделал? Я еще не только смотрел, я прошел по вагонам, ну, со своим включенным телефоном, да, и смотрел, а кто-нибудь вообще его слушает? И его не слушал никто. Вот в электричке, в которой я ехал, президента не слушал ни один человек вообще.
А, не знаю. Но, Леонид, вы знаете, вы меня простите, конечно, если бы там слушал один человек, меня бы очень удивил этот человек. Ну, слушайте, в электричках еще не хватало слушать президентов. Это, наверное, я была бы этим человеком, потому что я еду в метро, в это время идет прямая линия, я, конечно, все слушаю, мне по работе нужно. Нет, ну, не по работе не будут вот так вот маниакально люди слушать, тем более, что зачем ему слушать в электричке, если он придет домой, включит телевизор, и на него обрушится Путин в таких тоннах и мегатоннах.
А вот я вам приведу, извините, что еще минутку из эфира.
Нет, не минутку, потому что у нас звонок из Берлина, хорошо, мне жалко. И, да, давайте послушаем, кто человек хорошо. Деньги платит. Александр, да. Здравствуйте, вы из Берлина. Потому что у нас по России бесплатные звонки, а из-за границы вот он, здравствуйте. Александр. Ну, Вот плохая связь с Германией, поэтому вам слово.
Я к тому, что на самом деле вот как раз в тот момент, когда вводилось так называемое тревожное положение, а это абсолютно аналог нашего режима повышенной готовности, то есть у них нет ЧС, и там та же самая история с оспариванием конституционности этих мер, та же вот один в один, как у нас. Все это идет сейчас, обсуждается, политики, естественно, используют ее для каталонских политик, в первую очередь. Так вот, когда страна ждала, я просто находился в тот момент, какие же конкретно меры-то будут приняты в рамках тревожного положения? Угу. Слушайте, вся страна прильнула вот так вот к телеэкранам и слушала президента.
Это совсем другое, чем Леонид рассказывает об истории прямой линии, которую они потом несрочно. Да, но, а, конечно, когда жизненно, вот действительно жизненно важно вот сейчас узнать, конечно, наверное, прильнули. Слушайте, может быть, даже в электричке.
Я думаю, что и вчерашнее выступление маловероятно, что прильнули. Все ожидали,
да никто
что...
вчера не прильнул. Нет, самое первое ждали, когда это вот обратиться. Первое, я думаю, какую-то вызвало реакцию. Сейчас уже это все не вызывает такого. Про цифры. Про цифры я хочу сказать.
Да.
Вот это, мне кажется, это важный разговор. Как к этому относиться и какие цифры показывают? Если вы заметили, уважаемые зрители, уважаемые гости, Мясников, доктор, который ведет обычно ток-шоу на канале «Россия-1», стал спикером вот этого центра, который озвучивает цифры. А поскольку вы не смотрите телевизор в таком объеме, как я, вы не знаете, что он каждое там какое-то количество часов, каждый день и через какое-то время записывает вот эту справку, выходит к телевизору и рассказывает, насколько в России лучше, чем где-либо. То есть все эти цифры он дает в преломлении зарубежной ситуации и говорит, что да, вот у нас столько-то, но при этом в Америке на миллион человек столько-то, а в Испании столько-то, в Италии столько-то и даже в Японии. То есть Россия всегда выглядит очень хорошо в сравнении с кем-то. Это очень важно показать. Сегодня тоже по телевизору, а я смотрю только телевизор, чтобы не питаться слухами, это же официальная информация. Точно так же какая-то официальная, я уж точно вот не приведу только, кто это был, не он, кто-то еще из его коллег сказал, что в отличие от Соединенных Штатов, где на аппаратах ИВЛ это гроб на колесах, 92%, если вас подключили, вы уже 92%, в России 50%. То есть и здесь все лучше. То есть цифры вам-то показывают очень оптимистичные. Вам говорят, что здесь лучше заболеть гораздо для вас гриппом вот этим ужасным, чем где-либо.
Ну, знаете, я допускаю на самом деле, что у нас показатели получше, чем там, потому что мы все-таки вошли в эту эпидемию более подготовленными, чем весь остальной мир. В первую очередь, конечно, это и Южная Европа. Я допускаю. Другой вопрос, что я не думаю, опять же, что вот оперативный штаб там какую-то недостоверную информацию дает. То есть вопрос просто какая? Как, на чем основана эта информация? Как она собирается? Ведь если вот внизу тот случай, о котором я приводил в пример, когда не считают кого-то, где выгодно не посчитать, не посчитают, я уверен, что, скорее, с высокой долей вероятности, могу сказать, что в оперативном штабе, если бы действительно такие истории бы всплыли, конечно, они бы разобрались в этом и стали бы разбираться. Другой вопрос, что тогда бы пострадал врач, пострадал бы его руководитель бригады, наверное, там, и дальше по всей вертикали. А сейчас врачи – это не те люди, которыми нужно и правильно рассматривать, разбрасываться. Весь вопрос в том, что показатели эти, да, которые выдаются в публичное поле, они, конечно, есть, скажем так, ожидания, да, ожидания и у властей, и у общества, что эти показатели будут демонстрировать эффективность. Те самые KPI, да, не хочется здесь вообще этот термин применять, прям очень не хотелось бы, но кажется это так. Если там действительно огромный разрыв между, например, Германией той же самой, да, у которой, кстати, смертность, мы знаем, у них там сильно ниже, чем везде, и нами. Хотя вот я думаю, что как раз с Германией нас правильнее всего сравнивать.
Вот я бы тоже, Леонид, я бы вас сейчас спросила уже не как политика, а как вот обывателя, как человека, который слушает это для себя, для того, чтобы понять самому, что происходит. Вы считаете, те цифры, которые озвучивают, они для того, чтобы напугать, или для того, чтобы успокоить, например? Вот какой смысл закладывается в эти цифры? Я тоже не сторонник того, чтобы им там не верить, потому что я смотрю справки, ведь есть социальная сеть, все глаза главные врачи больниц, куда сейчас отвозят этих несчастных людей, они все блогеры. Они все публикуют статистику, сводку по каждой больнице каждый день. Это мы можем просто свести эти цифры, скажем, по Москве и увидеть, что они, конечно, совпадут с официальными. Но какую цель они преследуют, когда составляют эту статистику? Вот я бы сейчас опрос среди вас, Леонид, провела. Никакой. Успокоить или напугать?
Сохранить власть. Сохранить власть. Вот эта цель главная, она остается. И ничего в этом смысле не изменилось. И поэтому этот самый доктор Мясников рассказывает, как у нас тут прекрасно. Вот, и как я понимаю, у нас заболеть это просто большая удача. Вот просто знаете, заболеть здесь, да, по его позиции, по его мнению. Вот. Они продолжают тупую абсолютно политику. А тупую политику они продолжают, потому что они тупые. На самом деле вообще не надо переоценивать интеллект власти, он не очень высокий, к сожалению. Вот, они продолжают, как дурак из русской сказки, в изменившейся ситуации вести себя по-прежнему. Вот как они научились рассказывать, что у нас лучше, чем в Америке, да? Так они продолжают это рассказывать. Вот. А на людей им, думаю, в общем-то, думаю, что им на людей глубоко наплевать. Вот. Елена, смотрите, вот то, что люди не смотрят в электричке на президента, да? И это показатель того, что президента как такового нету. Знаете, вот на самом деле вот первое лицо государства всегда может что-то очень важное сказать, тем более в авторитарной системе. Но вот даже вчера, хотя вот в условиях катастрофы такой, да, я что-то не слышу, чтобы люди, знаете, там перезванивались и говорили: слушай, вот я пропустил, он тут выступал, вот а чего он сказал-то? А, ну ничего, ну да, так я и думал. Знаете, вот нету. Одна из функций власти, да, это помогать людям сформировать какую-то не обязательно хорошую такую радостную картину мира, но рациональную, адекватную картину мира, такую, которая позволит человеку решать те проблемы, с которыми он сталкивается. Да? Это может быть страшная достаточно картина, что враг на пороге, вражеские войска окружают столицу. Там, все что угодно, это может быть. Да? Но ты сделай так, ты должен дать такую картинку, чтобы человек не впал в депрессию, чтобы у него не было паники, чтобы и чтобы он адекватно на это дело реагировал. Понимаете? Вот. И это не вопрос страшных цифр или не страшных цифр. Это вопрос, будете смеяться, уважения к человеку. Понимаете? Потому что самое главное, это с человеком разговаривать как с нормальным человеком, понимаете? И объяснить ему все. И сказать: вот смотри, вот не то важно, что у нас цифры там лучше, чем в Америке, или хуже, чем в Америке. А то важно, вот смотри, какая динамика. Вот видишь, вот было вот так, а вот сейчас вот стало вот так. Это почему? Потому что меньше людей вышли на улицу. Потому что вот эта вот гадость, она перепрыгивает там, ну и так далее. Вот нормального разговора нету. Нету нормального разговора. Да? Проблема масок, например, нехватки масок. Представьте себе, есть везде, и в Германии она есть. Да? И в Германии она есть. Да? Но там как-то объясняют, значит так, если тебе нужно, возьми такую, возьми сякую, сделай то-то. У нас нет ни черта, и просто не то, что нет ни черта, у нас еще и тебе с экрана через губу всякая там сволочь, простите, начинает объяснять, что а что ты вообще просишь от государства, что сам не можешь сделать. Понимаешь? Ну, ребята, я могу сам сделать. А вы на кой вообще нужны тогда? Я, между прочим, налоги плачу. Зачем-то. Да? Чтобы вы гвардейцев на меня натравливали.
Вот так. В сухом остатке, если вообще отжать всего Джека Лондона, философию любви, заботу о людях, выжить, всего лишь останется, что 3 выходных, 6, 7, 8 были рабочими, становятся выходными. О чем там людям дальше
разговаривать?
Нерабочими. И опять разное. Же, не понятно, почему 3? Что решит это продление до 12-го самоизоляции? Что, почему? То есть вот мы, мотивировать вот эту историю мы не услышали. Как быть с пропусками, пока вообще-то непонятно. То есть Сергей Собянин тут же объявляет, что до 4-го действует, продлили старые. Что будет после 4-го, ну, пока тоже непонятно. Конечно. Но это правда. Вот единственное, что мне понятно... Это совет «Комсомольской правды». Я сегодня, ну так случайно получилось, что я в руки взяла это бумажное издание, и там прекрасный совет, что возьмите в обе руки по стакану виски, и тогда вам нечем будет трогать лицо. Я считаю, что вот этим можно пользоваться советом.
А вот Роспотребнадзор, например, наоборот, говорит, надо избегать алкоголя в эти праздники майские.
А там не сказано пить, там сказано в руки возьмите два стакана, и главное, займите их так, чтобы вот нечем было. Итак, мы с вами, уважаемые зрители и слушатели, расстаемся. Завтра у нас еще есть один эфир. Потом с 1 по 4 праздники, 5 мы выходим на работу. До свидания, до новых встреч.
До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре.